Здравствуйте.
Здравствуйте.
А расскажите, пожалуйста, о себе немного.
Меня зовут Леонов Артем Юрьевич. Я приехал из города Алматы, из Казахстана. Родился тоже в Казахстане, в Алмате. С детства читал разные книги, интересовался философией. Интересовался также боевыми искусствами, этими сферами, что такое медитация. Интересовался развитием человека, что это такое. И постепенно все эти интересы привели меня к ведам, к ведическому знанию. Стал читать Бхагавад-гиту, изучать эти книги. С позиции психологии тоже, то есть по образованию психолог. Закончил психолого-педагогический университет. И стал как бы совмещать эти направления. Стал наблюдать, как это все взаимодействует одно с другим. Что веды — это знание, которое очень практично. Его можно применять в жизни очень хорошо. И в какой-то момент в своей жизни я познакомился с Александром Геннадьевичем Хакимовым. То есть получал от него эти знания больше. Ведические. Получил посвящение духовное также в эту ведическую традицию. Сейчас занимаюсь тем, что путешествую из города в город, по России, по Украине, Казахстану, Узбекистан. То есть у нас есть определенная задача, миссия передавать вот эти знания. Давать людям эти знания, то есть помогать им регулировать их жизнь, отношения в семье, например. То есть, очевидно, что сейчас много проблем в обществе, с трудностями. Эти трудности главным образом связаны с наукой взаимоотношений, людей утратили науку. На первое место сейчас выходят какие-то потребности, просто потребности тела, какие-то желания, страсти, например, побольше денег, побольше каких-то возможностей. И так человек теряет самого себя во всем этом. В этих, вот так сказать, бытовых вещах, в этих страстях он теряет самого себя. Когда он теряет самого себя, он теряет и отношения тоже с окружающими. И не может строить их глубоко. И вот сейчас именно дефицит вот этих глубоких отношений, они как бы стали, знаете, недолгосрочными. Люди разучились строить такие глубокие и долгосрочные отношения. Не могут, не выдерживают это. Поэтому семьи разрушаются, и человек не может почувствовать удовлетворение внутри себя. Но если человек несчастный внутри себя, то он не будет счастлив ни от чего во внешнем мире. То есть есть необходимость человеку развиваться внутри себя, то есть развивать свой внутренний мир. И в ведах это называется благость, или гуна благости, когда человек развивает свой внутренний мир, глубину. Глубину чувств, глубину отношений, когда он понимает настоящие ценности, что такое дружба, что такое любовь, что такое долг, чувство долга. Что называется на санскрите дхарма, предназначение человека. Это включает его разум, когда он так живет, он становится разумный и, соответственно, счастливый, счастье приходит. И когда человек не имеет связи со своим разумом, то есть у него нет знаний каких-то таких вот важных знаний там, в отношениях о самом себе, о мире, как все устроено. Он не знает, что такое закон кармы, например. Он видит, что что-то есть, какая-то закономерность в этом мире. Почему это происходит, он не может найти ответ. И когда нет знаний, нет выбора у человека. Выбор появляется тогда, когда у него есть знания. Например, если он школу закончил, у него есть выбор поступить в университет, что выбирать. Закончил университет, у него есть выбор дальше в жизни. Он может устроиться в жизни лучше. Точно так же, если у человека есть духовное знание, у него появится выбор. Поэтому мы называем веды именно знаниями, просто какой-то очередной веры или конфессии. Это скорее культура. Это целая культура, целый пласт большой культуры, которая основана на здравом смысле, на природе человека, на его естественных желаниях, потребностях, как материальных, так и духовных. То есть человек, как мы сказали, есть еще и духовные потребности, и о них он не помнит или пренебрегает ими. Отсюда его внутреннее неспокойствие, неудовлетворенность и внешняя бурная деятельность, ссоры. Люди не могут как в семье жить в мире, так и в целом на планете сейчас мы видим, что много сложностей именно в отношениях это кроется. И ведическая культура учит человека быть в гармонии с самим собой, через практику медитации, через эти практики. Ну и я уже практикую это все около 15 лет, скажем. Это с детства читал какие-то книги, но непосредственно, может быть, с 1999 года начал практиковать бхакти, бхакти-йогу. Параллельно практиковал боевые искусства, то есть дисциплину тела. Это все помогало мне в понимании самого себя, в понимании, как найти свое предназначение. Как и все молодые люди, я думал о том, в чем же мое предназначение. То есть меня не удовлетворяла просто жизнь на основе просто чувств, вот, или как все, скажем. Я не хотел быть просто как все. Я не видел, что там есть какая-то цель или смысл. Мне хотелось совершенствоваться, раскрыть как бы тайны, что ли, бытия. Меня интересовали тайны, я хотел раскрывать их, быть как исследователь, относился к миру как исследователь. И потом я стал проверять все эти знания на себе. Я не хочу их принимать слепо, не принимаю слепо что-то. Если я что-то читаю или изучаю, я хочу сразу проверить, работает оно или не работает. Проверяю на практике, на себе. То есть, если это мне нравится, я продолжаю практиковать дальше все это. И следуя этой традиции, я естественным образом вижу перед собой примеры старших своего духовного учителя. Мне это как направление, в котором я двигаюсь, я могу видеть, он как свет, как пример, на который я могу равняться и видеть свое как бы будущее. Человеку важно видеть будущее. Если он не видит будущее, то он не может действовать эффективно, он не знает, как, куда двигаться дальше. Человек теряет смысл жизни, интерес к жизни становится пассивным, когда не видит цель. И цель, что интересно, в Ведах говорится, она должна выходить за пределы материальных, бытовых проблем, за пределы быта. Даже, так сказать, за рамки материальных ценностей, она должна дальше выходить, за рамки материи. Только тогда она приносит человеку радость, настоящую счастье, познание, потому что она остается как бы всегда за пределами, всегда недостижима, и у человека всегда есть стимул к жизни. Например, как это называется, вера, она выражается в энтузиазме. Что есть энтузиазм жить, есть какая-то надежда, есть все время возможность шагать вперед. Даже когда тело постепенно стареет, приходит в упадок, вот человек не будет чувствовать такой вот депрессии или апатии, что есть будущее, куда можно двигаться. И по мере того, ведическая культура так устроена, что она уделяет внимание как телесной гармонии, так и духовной гармонии. Есть такой вот баланс, преимущество. Если, например, Запад, да, например, западный мир, это культ тела, культ силы тела, физического тела. Восток, это может быть культ каких-то духовных ценностей, но пренебрежение телу. То ведическая культура, это называется варна ашрама. Варна означает тело, ашрама означает дух. Это дух, это равновесие между материей и духом, это некий баланс. Нету излишней заземленности, но нету и оторванности. Есть возможность найти вот этот вот баланс, чтобы постепенно высвободить свою духовную природу. Поэтому подразумевается, что человек, практикующий эту культуру ведическую, он ведет две жизни, они у него параллельные. Вот есть материальная жизнь, в которой он живет, выполняет свой долг, ходит на работу, создает семью. То есть создает какие-то материальные ценности, и параллельно он должен вести еще внутреннюю жизнь. Внутренняя жизнь – это внутренняя работа. Да? Она создает внутри, в конечном счете, оазис, в котором она может найти прибежище. В конце жизни человек может найти там прибежище. То есть когда наступает старость, это кризис, тело приходит в упадок, он больше не может заниматься большой внешней деятельностью, но у него есть оазис внутри. Это его духовный мир, духовный потенциал, где он находит прибежище. Тогда в этом случае он уже выступает как духовный учитель, как мудрец, который может также продолжать передавать знания, оставаться счастлив уже на другом уровне. Не на уровне просто чувств тела, приятных или неприятных ощущений. У него уже есть опыт жизни, он его может передавать. И как апогея развития человек должен достигнуть высшей точки, высшей цели жизни. То есть он должен осознать дух, преодолеть вот эти рождения, старость, болезнь, смерть, влияние материальной природы.
Как вы видите возможность прогресса в современном обществе?
Ну вот я вижу прогресс именно в этой системе. В этой системе, что люди они должны осознать две вещи. Они должны разделить материю и дух. Они должны видеть их вместе. Но должны разделить эти понятия. сбалансировать эти понятия. Сейчас нарушен этот баланс, сейчас он перевешивает в пользу материальных ценностей. Например, у нас появляется очень хорошо развивается наука, техника, именно с точки зрения технологий. Развиваются машины, компьютеры, интернет, например, сотовые телефоны. И чем больше вот этих вот предметов быта, ну, к сожалению, меньше отношений становится у людей, скажем. Люди больше предпочитают общаться в интернете, чем друг с другом. Это определенное нарушение вот этого баланса. Духовного, не хватает духовного контакта, духовного общения. И вот выход в том, чтобы просто человек принял осознанно некоторые принципы аскетизма. Человек примет принципы аскезы в свою жизнь добровольно, то он станет сразу более счастлив, и его жизнь отрегулируется сама собой. Если он примет определенные принципы чистой жизни, некоторые правила предписания, если он их не принимает, то все равно ему природа материально навязывает эти принципы. Например, человек вынужден трудиться, чтобы что-то получить. Это называется аскеза. Но если он это вынужден делать, это не приносит ему счастья. А если он это делает с радостью и осознанно, то это одухотворяет его разум, делает его счастливым. То есть человек должен научиться вот это вот просто отрегулированной жизни, скажем, половые отношения. Если есть желание общаться с противоположным полом, то есть брак, институт брака, семья. Слово брак не очень хорошее. Брак, в смысле брак. Мы скажем так, семья должна быть. То есть другими словами, между этими людьми, мужчина и женщина, должна быть ответственность. И тогда это не будет препятствовать, оно будет развивать духовно человека, если он берет ответственность. Если он чрезмерно удовлетворяет чувства, теряет эту связь и наоборот разрушает отношения. Также по отношению к деньгам. Например, человек сейчас преуспел, может быть очень богат. Успех сейчас измеряется деньгами. Есть много денег, например, у человека. И как ему теперь не попасть под это влияние просто этих денег? Как найти мир в душе, например, много денег, много беспокойств. Большие деньги – большие проблемы, маленькие деньги – маленькие проблемы. И поэтому, если человек преуспевающий, у него много собственности, то чтобы ему отрегулировать свою жизнь, духовно развиваться, он должен совершать благотворительность. На санскрите называется тапа, дана. Дана означает благотворительность. Он должен вкладывать эти деньги во что-то хорошее, например, жертвовать, строить, например, храмы, помогать детским домам. Главным образом должны быть под защитой старики, женщины, дети и святые люди. Вот эти направления. Также он может вкладывать благотворительность в животных, защиту животных тоже. Это принципы цивилизованной жизни, и человек преуспевающий должен защищать эти сферы. Иначе его же собственные богатства, они сделают его несчастным. Не сможет, потому что по-настоящему совладать со своими чувствами. Но она-то благотворительна, она бы его очищала. Если такой баланс произойдет в обществе, что не пойму, что такое жертва, что такое яги, то само собой решаются также экономические проблемы. Вся даже Вселенная, она устроена по этому принципу, по принципу жертвы. То есть одна клетка в организме жертвует ради другой клетки в организме. И так поддерживается здоровье, например, нашего тела. Также вся эта Вселенная, она во взаимодействии находится. Если где-то что-то накапливается лишнее, например, то это подобно болезни, оно разрушает, нарушает этот баланс. Это для того, чтобы в обществе наладить этот баланс, человек должен понять одну вещь. На санскрите она называется ишавасья. Это в Упанишадах есть такой стих: «Ишавасьяма дам сарвам». Там говорится, что все принадлежит Богу, абсолютно истинно, все исходит из него. Если нам дается какая-то доля, человек должен брать долю, которая выгодна ему, но не посягать на остальное. Так устанавливается баланс. То есть, другими словами, это самодисциплина. Например, животные, они спонтанно подчиняются этой самодисциплине. Поскольку они находятся под контролем природы, у них нет идеи обманывать, они не умеют обманывать. Только человек умеет это делать.
Скажите, а что такое любовь? И как человек может быть счастлив в этом мире? Ведь многие говорят, что в этом мире мы должны наслаждаться и быть счастливы.
Когда я думаю о любви, я вспоминаю одну книгу, которую прочитал когда-то в юности. ее написал Эрик Фромм. Она назвала «Любовь искусством». Так его книга и называлась. Называется «Искусство любви». И он разбирает это понятие с разных сторон, что такое любовь, что такое высшее понимание слова «любовь». Он обращается именно к ведам, также к ведическим знаниям. И любовь – это на самом деле смысл жизни человека, именно в любви. Он ищет любовь, взаимоотношения, как мы говорили. Но любовь, она может проявляться на разных уровнях. Скажем, может она быть незрелой, эгоистичной. Тогда называется кама. Кама означает эгоистичная любовь, желание удовлетворить только свои чувства. И вот эта кама, она должна быть в рамках, ее нужно регулировать, контролировать, требуется контроль этой энергии. Но если любовь очищается, то очищенная кама от низших качеств, ее уже называют по-другому, према. Према означает любовь к Богу. Поэтому как в любом священном писании, главная заповедь – это именно возлюбить Господа Бога. Это главное. Принцип. Если человек ставит что-то выше любви к Богу, то он это теряет. Это означает злоупотребление. Но главное, что он должен понять, кто такой Бог. И что может значить любовь к нему, если я его не вижу, не слышу, он есть или нет, неизвестно. Что бы это значило, что это такое. Должен искать его внутри своего сердца. И как отраженная любовь к Богу, она проявляется вот в окружающем мире. Отраженное это проявляется в том, что мы ищем каких-то отношений. И на низшем уровне оно может проявляться вот примитивно, как, скажем, ученые, они пытались выявить формулу любви, что такое любовь. И они провели такой эксперимент, допустим, с гусеницами. Посадили одну гусеницу на один конец поля, другую на другой конец поля, и заметили, что они очень быстро друг друга нашли. Что это, любовь? Может быть, любовь. Гусеницы были противоположного пола, но не видят там у них развитого интеллекта или что-то такое. Похоже, просто какой-то инстинкт, какая-то сила. Но предположили, что это феромоны, гормоны, есть такие энергии. Попробовали вывести эту формулу, применить ее на людях, что у человека тоже есть какие-то чувства. Два чужих человека, рушится стена отчуждения, становятся родные. Как это объяснить? Определенная тайна, никто не знает. Может быть, просто гормоны, может быть, какой-то... как у животных, они говорят, вот этот запах, они чувствуют феромоны. Но человек страдает, когда любит, если эта любовь неразделенная. Он меняется даже физически, на физиологическом уровне, происходит изменение в его крови, он любит. Он все находится в некой такой состоянии эйфории, ему нравится этот вкус, сравнивает с наркотиком даже. Человек может делать чудеса в этом состоянии одновременно, но они не основаны на каком-то разуме. Один человек, он влюбившись, совершил подвиг. Он влюбился в одну женщину, но не полюбили друг друга. Но она уехала. Она уехала в другую страну, у него не было денег, чтобы туда ехать, лететь самолетом. Поэтому он совершил поступок, который мог только влюбленный человек совершить. Он взял лодку и просто поплыл вплавь через несколько морей. И переплыл несколько морей, чтобы встретиться с ним. На подвиг. И пока он плыл, люди ему помогали, они вдохновлялись его чувством, потому что все верят в любовь, все хотят, чтобы она была. И они подкрепляли, видели его энтузиазм, веру, поддерживали. Пока его на границе не задержали, не пустили, никто там на границе ему уже не поверил в его любовь, его отправили обратно. Но что интересно, что произошло дальше. Когда эта женщина вернулась к нему, они, появилась возможность быть вместе, все было уже хорошо. Достаточно было сесть на машину или в автобус, 15 минут, и вы рядом. Они вдруг неожиданно потеряли интерес. Любовь ушла. Да, ученые стали думать, что, похоже, любовь – это не просто какие-то гормоны, игра гормонов, когда они уходят, и любви нет. Есть ведь другие примеры, что иногда люди любят друг друга вопреки всему. У них нет, допустим, возможности вступать даже в связь, даже чтобы были дети, а люди могут любить друг друга. То есть любовь, она может поддерживаться и в пожилом возрасте, где нет, например, каких-то таких гормонов в крови. Все равно это что-то имеет, это имеет духовное происхождение, это чувство любви. И вот человек должен найти именно в себе вот эту духовную силу, любовь. Она выражается на самом деле в поступках. Мы говорим, что любовь – это действие. Или бескорыстное действие. Если люди начинают совершать бескорыстные поступки по отношению друг к другу, служение, возникает любовь. Она возникает вот через такие поступки. И также это признак любви. Например, мать может бескорыстно служить своему ребенку. Это очевидный признак любви. Она готова в любое время взвалить на себя и совершать именно поступки в любви. Любовь без поступков, она ненадежна, как бы не подкрепляется. Это просто чувство, которое как иллюзия, подобная иллюзии. Это можно разделять эти понятия влюбленности, любовь. Любовь – это про жизнь, про прожитая жизнь вместе. Жизнь, которая сопровождалась разными испытаниями, когда люди прошли вместе огонь и воду. А влюбленность – это некое эфемерное чувство еще. Лишь намек на то, что вы можете из этого сделать что-то хорошее, что-то великое. В высшем проявлении любовь должна быть направлена на Бога, на это бескорыстное желание служить Богу.
А вы можете рассказать интересную историю, которая, может быть, происходила с вами?
Ну, знаете, моя жизнь, она вся стала интересной с тех пор, как я стал практиковать духовные знания, изучать. Жизнь перестала быть рутиной. Я всегда боялся этой рутины. И жизнь, на самом деле, сейчас мой опыт таков, что жизнь – это путешествие. Может быть, потому что я путешествую. Я замечаю, что жизнь, она тоже идет навстречу человеку тогда, когда он сам идет навстречу своей жизни. То есть, если человек делает шаги навстречу судьбе, то судьба тоже делает шаги навстречу человеку. То есть, человек должен уметь совершать такие поступки, должен уметь немножко рисковать. Путешествие – это всегда риск. Какой-то страх, нужно выйти из комфортного такого положения, из уютного такого дома, где тепло и сыто, и отправиться куда-то в неизвестном направлении, где нужно действовать. И вот жизнь в этом случае, она наполняется приключениями, то есть я встречаю на своем пути разных людей, это взаимоотношения, я начинаю общаться, и когда я общаюсь с другими людьми, то я, что интересно, начинаю понимать себя самого лучше. То, что я раньше не знал о себе, я узнаю через других. То, что я раньше видел о себе только в рамках семьи, это была еще это только часть была моей личности. Или в рамках одного города, или в рамках одного государства. Когда я путешествую из города в город, по разным регионам, то каждый раз понимаю себя по-разному. Люди действуют подобно зеркалу, они отражают то одно качество, то другое, то еще что-то. И таким образом я понимаю, человек приобретает мудрость. Если он путешествует, то рано или поздно он приобретает такой практический разум. Это мудрость. Вот хотелось бы приобрести хорошее качество, то есть не прожить жизнь пустую, не потратить ее, а так прожить, так сказать, в полную силу. Так как я занят вот такой деятельностью в миссии, в проповеди, передаче знаний, то, естественно, есть много таких историй, которые со мной происходят. Иногда это испытание на грани жизни, смерти. Может быть, даже так. И ты в этот момент чувствуешь, что Бог тебя защищает. И такие моменты Бог защитит. Ты понимаешь, что ты на верном пути находишься. Есть путь, нужно идти до конца. Самое интересное, это то, что происходит внутри, эти отношения, их, может, не выглядят как-то ярко, если их просто рассказывать. То, что происходит внутри, оно интересно. Поэтому я сейчас не знаю, какую историю вспомнить такую. Такое событие такое. Очень часто встречаю людей где-нибудь. В поездах, скажем. Люди в поезде интересно себя ведут. А они обычно, если это плацкарта, они растворены в этом пространстве. Там много народу, знаете, они друг с другом сильно не общаются. Они видят друг друга издалека, им комфортно. Но если вы сидите в купе или СВ, если вы один на один или нет, или в замкнутом пространстве, то у людей пробуждается такой вот интерес к другому человеку. Он скорее больше даже основан на страхе. Я не знаю, кто передо мной. Думаю, если молчание продолжается, то оно становится напряженным, и люди стараются как-то познакомиться, что-то узнать, спросить. Задают какие-то вопросы. Ну вот, я путешествую очень часто, и непосредственно в этой среде вы чувствуете пульс жизни, что думают люди, что они хотят. Иногда я езжу в таких условиях, что это как испытание, например. Однажды я ехал в поезде. Я как раз обдумывал тему взаимоотношений. Пока вы едете в поезде, можете об этом хорошо думать, мечтать. Ну и жизнь сама преподносит уроки. Я ехал в одном поезде, там оказалось, что я попал в купе, где в основном были женщины. Были примерно возраста моей мамы, такие взрослые женщины. Ну и я занял свое место на своей полке, хотел пораньше лечь спать, потому что рано встаю, медитация утренняя у меня. Но интересно, что стало происходить с этими женщинами. Я стал невольным свидетелем их общения, которое несколько меня, знаете, шокировало. Одновременно шокировало, потом я просто получил опыт. И вот интересно, что вы думаете, они могли бы делать ночью в поезде женщины? Что они могут делать? Интересно, что они закрыли свое купе и стали пить. Стали пить водку, вино. У них поведение было какое-то странное, оно было мужское. Обычно это свойственно мужчинам, но я не удивляюсь, когда мужчины пьют, скажем, в поезде, играют в карты. Но я не ожидал это от женщин, не очень ожидал, скажем так. Они стали выпивать. Они очень долго это делали, я не мог уснуть. Они пили, потом они громко разговаривали, обсуждали разные темы. И вот первая тема, которую они стали обсуждать, это, конечно же, их мужья. Это было примером взаимоотношений. И время от времени звонил кто-нибудь из их мужей, и они грубо очень с ним разговаривали. Они как бы были обижены на своих мужей, на свою семейную жизнь. У них была какая-то трудная жизнь. Они критиковали их. Мне казалось, что я попал в какую-то, ну, что-то какая-то нечистая сила. Нехорошо. Шабаш. Потом они стали говорить о духах и привидениях. Как ни странно. Стали вспоминать, что у них где-то был какой-то опыт, что в доме живет домовой, что-то такое, это закономерно, что когда человек употребляет спиртное, то он контактирует с чем-то нечистым. В конце концов, это все закончилось, они уснули. Кто-то в тарелке, кто-то там, прилег. И они видели это все со стороны, это видно было мне, я не мог спать, встал пораньше, чтобы выйти для медитации. Я был разочарован, если честно. Несколько. Я переживал о том, что почему мир, он так странно устроен, люди как будто бы деградируют. Хотя, какие причины для этого? Особых причин для этого нет. Почему женщины становятся обиженными? Я размышлял. Потом они проснулись, они стали меня приглашать. Зайти внутрь, я вошел. Они обратили внимание, что вот я тут тоже с ними ехал. Стали приглашать пить чай. И вот тут я решил уже с ними поговорить. По-настоящему. Для начала я им сказал, что я не пью чай. Ну, кофе. Знаете, я говорю, кофе ведь тоже не пью. Как? Кофе не пьешь, чай не пьешь, а что случилось? Чем-то болен? Нет, нет, нет. Наоборот. Наоборот. Так как я ничем не болен, я не пью никаких, не употребляю никаких интоксикаций. Особенно алкоголь, пиво, наркотики, чай, кофе в том числе. Я посмотрел на их реакцию, потому что они всю ночь выпивали. Мне было интересно, как они отреагируют. Они были несколько шокированы. Было на лицах написано недоразумение, не понимали, что это. Ну-ка, ты спустись сюда и расскажи-ка ты нам, что это такое. Почему ты так живешь? Лишаешь себя удовольствия. Я им стал объяснять, что дело в том, что я изучаю веды и стараюсь применять на практике знания, которые там получил. То есть я практически живу по определенным принципам. Я не употребляю мясо, рыбу, яйца, не играю в азартные игры, никаких интоксикаций, алкоголь, наркотики, чай, кофе, половая жизнь тоже. Она ограничена. Мы не вступаем в половые отношения вне брака. Ужас. Какой кошмар. Но что-то такое мы уже ведь слышали. Где-то что-то в Омске, где-то в каком-то городе, что-то где-то. Так и как ты живешь, я сказал, ну вот путешествую и вот передаю знания. Провожу такие вот встречи, общаюсь с людьми. И вот в этот момент я стал замечать, что их лица меняются, их взгляд меняется. Выражение лица все-все-все. А они превращаются в... Вдруг приходит свое естественное состояние. Вижу в них материнское настроение. Я вижу, что женщина – это мать. Что на самом деле они неплохие, как могло показаться ночью. На самом деле они очень хорошие, но они обижены жизнью. Они обижены, потому что они вынуждены сами поддерживать себя, они вынуждены заниматься торговлей, они ездят на барахолку, с барахолки, какой-то бизнес. И недостаточно получают это защиты от мужчины, от своих мужей. И поэтому они теряют вот эту свою женскую природу. И на самом деле им тоже очень тяжело. Я стал рассказывать им о том, что да, о принципах счастливой жизни, что как на самом деле лучше строить свою жизнь, что можно счастье черпать изнутри себя, что женщина не должна перенапрягаться, женщина должна работать легко. И они расставились сразу. И настолько расставлена атмосфера такая получилась, очень теплая. У меня было большое сострадание к ним, потому что хотя все я им рассказал, они вроде приняли, и мы говорили о том, что плохо пить пиво, есть мясо, это нечистая пища. Но знаете что? К сожалению, когда поезд остановился на очередной станции к вечеру, то они вышли в магазин и принесли обратно в купе пиво. Мы сказали, мы понимаем, что это плохо, но вкусно. Понимаем, что мясо плохо, но вкусно. Мне нечего было сказать. Но внутри мне было тяжко. Потому что не так просто человеку помочь по-настоящему. Трудно людям обуздать свои какие-то желания просто. И женщина, безусловно, должна находиться под защитой. Ну, как бы такие небольшие эпизоды, такие примеры. Это почти всегда сопровождают эти вот путешествия. И они показывают, что духовное знание, оно именно проявляется в жизни. И что оно именно нужно людям. То, что нужно, то, что не хватает. У них есть все, есть деньги, есть средства передвижения, есть даже семья, но нет главного. Нет вот счастья внутри.
Скажите, а в чем смысл человеческой жизни?
Есть высшая цель, смысл в глобальном масштабе, как бы в общем, у каждого человека. Есть высшее предназначение у него, как у души. Есть также цели, которые каждый человек должен решить в рамках, например, одной жизни своей, небольшой жизни. Тоже смысл определенный. По большому счету, смысл жизни человека – это в том, чтобы восстановить свой духовный потенциал. Он должен полностью использовать свой духовный потенциал, до конца его осознать. Называется самоосознание. То есть в ведах называется как бы наука самоосознания, да, является главной жизнью. Когда человек осознает свою духовную природу, он возвращается к своему величию, духовному, естественному состоянию. Как душа, человек красив и велик, и живет он с Богом, в отношениях, в гармонии с Богом. Не отделен, так скажем, от Бога. Вот это цель. Высшая цель. И чтобы дойти до этой высшей цели, человек должен знать промежуточные какие-то этапы, где он находится. Каждая жизнь дает ему какую-то определенную, ставит перед ним определенную задачу, которую он должен решить, как бы маленький экзамен. Но есть предназначение у человека такие индивидуальные еще. Скажем, решить какие-то вещи, какие-то проблемы, например, научиться правильным отношениям в семье. Скажем, на эту жизнь у него такая задача – решить отношения в семье, научиться. Или научиться смирению, скажем, или терпению. И постепенно так выкристаллизовывается вот эта вот духовная природа человека. Он входит, воплощается в разных формах жизни. Есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, так говорится в ведах. И как заметил психолог Эрик Фромм, он сказал, что человек не успевает раскрыться за одну жизнь. Не успевает родиться, так сказать, за одну жизнь. Потому что пол жизни он должен как-то учиться, например, каким-то элементарным вещам, ходить в школу, учиться есть, спать, ходить, образование получать. Запас его желаний больше, поэтому по закону природы, закону кармы, он должен исполнять эти желания, воплощаясь в разных формах жизни, реализовывая себя. Так он достигает своих каких-то целей, которые ставит. Сначала небольшие, но в этом он находит смысл, в этом следование своей природе. Но вот смысл следования своей природе, смысл человеческой жизни. То есть мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной. Смысл женщины в том, чтобы быть матерью. Мужчина в том, чтобы быть героем, брать ответственность. И есть и вот этот великий смысл их жизни в том, что оба они должны понять, что они не мужчина и женщина, что они имеют духовную природу и вернуться к своему божественному состоянию. То есть вернуться в духовный мир, обретя любовь к Богу.
Скажите, а что вы можете пожелать сейчас мне, сейчас сидящему за этим монитором?
Я желаю счастья. Я желаю понять свое предназначение. Желаю быть полезным. Прожить свою жизнь не зря, прожить ее в полную силу. То есть полностью раскрыть весь свой потенциал. Не только материальный, но и духовный тоже. Главное, духовный потенциал. То есть как бы не потеряться в жизни. Это важно для человека, как бы не потерять свою цель, не потерять самого себя.
А скажите, что вы можете пожелать семейным людям и тем, кто хочет ими стать?
Тем, кто хочет стать семейными людьми, я бы посоветовал научиться договариваться на берегу. То есть, так сказать, обсуждать, прежде чем вступить в эти отношения, сесть в общую в одну лодку, отправиться в такое большое путешествие, сначала все это научиться прояснять, обсуждать, проговаривать, озвучивать свои чувства. Не только с хорошей стороны, то есть нужно понять друг друга с разных сторон. Не только с приятелем, со всех сторон. Понять человека очень хорошо. И после этого только строить какие-то отношения серьезные. Тем, кто уже в этой лодке, они уже плывут, у них уже нет пути назад, только вперед. Немного я бы пожелал терпения. Терпение – это одно из очень важных качеств человека. Терпеливо, говорится, выживает, терпеливо получает все. И в семье это очень важно, быть терпеливым и снисходительным. Не слишком иметь большие ожидания друг от друга. Быть добрее, снисходительным и быть готовым меняться. Меняться как бы в пользу другого человека, уступать. Здесь очень важно будет идти на какие-то уступки, на компромиссы со своими привычками, желаниями. И так мы сможем избавиться от эгоизма внутри себя. Это очень хорошее преимущество семейной жизни. Но взаимопонимание и общие цели. Должна быть общая цель. Чтобы было вот это взаимопонимание друг с другом, они должны быть сосредоточены не столько друг на друге, сколько на общей цели. Должна быть общая цель. Она должна быть достаточно высокой. Или постепенно становится все выше и выше. Должна быть какая-то идея цели, вокруг чего бы мужчина и женщина были вместе. Должна быть не только просто сама по себе семья. Потому что в какой-то момент дети вырастают, они тоже уходят из семьи и вырастают из этого возраста. И семья должна как-то дальше тоже прогрессировать. И должна быть цель, запасом на целую жизнь, что-то высокое. Такого пожелания. То есть, прежде чем мы достигнем этих больших целей, мы должны сначала понять какие-то простые истины. Понять, что именно требуется сейчас от партнера, от спутника жизни, что он хочет сейчас, что я хочу сейчас. С этого маленького желания мы делаем первый шаг к будущему вещам, ценностям, что мы хотим достичь. То есть нужно быть внимательным друг к другу. Это главное свойство учиться слышать друг друга. Слышать значит именно слышать, что хотят сказать, что доносят до нас. Например, можно слышать, но не всегда можно слушать. Нужно учиться именно слушать другого. То есть как бы проникаться в его желание. Не просто слышать со стороны какой-то звук, шум, как мы слышим с улицы. Мы можем слышать, как лает собака. Но слушать это глубже, понятие глубже. Нужно слушать внимательно другого человека. Это важно в семейной жизни. Я желаю такого терпения, общей цели. И дойти до конца вместе. Никогда не расставаться, до конца дойти.
Спасибо.
Сейчас вся деградация происходит именно вот из-за этой сферы. Вот из-за того, что люди, которые находятся в СМИ, у телевидения, у газет, у радио, те, у кого есть какие-то вот, какая-то власть, они все не верят в то, что мир можно изменить к лучшему. И вот она, эта деградация только из-за них, потому что божественный мир, природа, она есть всегда, она никуда не девается. Но так как вот эта вот категория людей, она не верит в то, что можно что-то к лучшему изменить, она навязывает этот негатив всем людям, большинству. Через средства массовой информации дается только негатив. И люди думают, что безнадежно все. Он говорит, большинство людей должны просто контактировать с землей, сажать деревья, должны контактировать с природой непосредственно. И она сама восстанавливающаяся, она может самоподдерживаться. Нет таких уж проблем. А они вот так все подают. Даже встречались там с одним журналистом. Мы специально его спросили, Гуру Махараш, он его спросил, вы верите в то, что мир может лучше стать? Говорит, нет, конечно, это же утопия. И Гуру Махараш после этого так вот он несколько напряженно сказал, что из-за таких людей не градирует все. И сколько снимали в Атитирту с вами, здесь вот делал интервью, он же был как со связями с общественностью, контакты наводил, лидер новой эпохи. Но, говорит, они всегда так показывают какую-то такую сторону, которая была наверное, негативной. Что-то такое смешное, например, что он король. Просто что король, всего это там царь. Какого-то там африканского королевства. Но опускали его духовную сторону. Зачем что-то нарисовал на лбу, не гирлянды, сколько у него жены, если он царь. Он говорит, а я, говорит, целебат хрен. Где гарем тогда, потому что царь. То есть они вот эти стороны фарсовые какие-то хотят все время видеть. А настоящие ценности как-то скрываются. Причем у людей потребность есть в этих ценностях. Но СМИ почему-то считают, что людям нужно развлечение.
А лично вы считаете, что мир можно изменить к лучшему?
На самом деле, мир изменить по большому счету нельзя, но в то же время человек, если не попытается это сделать, это не человек. Человек начинается с этой попытки сделать мир лучше вокруг себя. Так он сам достигает совершенства. А мир, он остается миром, то есть здесь есть законы, которые человек не может преодолеть. Рождение, старость, болезнь, смерть. Но человек предназначен для того, чтобы попробовать здесь привнести что-то хорошее сюда, духовное. Человек может одухотворить, так скажем, мир. Он поддается одухотворению, этот мир. Единственное, что просто человеку нужно пробудить свой разум, избавиться от каких-то эгоистичных тенденций, грубых. Он должен себя увлекаться просто эксплуатацией материальной природы, он должен с ней сотрудничать. И мир будет почти что как духовный. Большой разницы не будет. Это было, на самом деле это было в прошлом. Были такие цивилизации, скажем, Сатья-юга, веда говорится. Сатья-югу люди жили долго, долго и здорово, счастливо жизни практически не страдали. Они жили в мире, который был, мир был подобен ему. Весь мир это был дом. Природа взаимодействовала с людьми, давала им все, что они хотели. Чистые экологические продукты. Был чистый воздух, чистое сознание, соответственно. Это было, и у людей сохранилось в памяти просто, как что-то, что где-то это есть, но похоже на сказку. Если это было раньше, оно может быть и сейчас, это зависит от человека, он может проявить. И говорится в Ведах, что в ближайшие 10 тысяч лет будет такой, скажем так, просвет. Будет что-то хорошее, луч света в темном царстве. Я когда слышал непосредственно также от своего духовного учителя. Без такой веры в светлое будущее человек становится обреченным, не может жить по-настоящему. Если он не видит никакой цели впереди. Ему нужна эта цель, но она должна быть реальной. То есть. И это реальность. Это зависит только просто от его восприятия, от его взгляда на все. Как он будет относиться. Коллективно, если люди, это бы 2% населения в мире, изменит свое отношение к этому миру, он станет лучше.
А почему именно вы этим занимаетесь? То есть почему именно вы решили менять этот мир?
Таким образом, я меняю самого себя. Есть мир внутри, есть мир вовне. И на самом деле они тесно взаимосвязаны. То, что мы видим во внешнем мире, на самом деле во внутреннем состоянии. Если я меняю свое внутреннее состояние, меняется в окружающий мир тоже. Есть такая связь, цепочка. Поэтому, когда я пытаюсь также воздействовать на окружающий мир, это помогает воздействовать, соответственно, мне, на самого, на мое сознание, очищать свое сознание. Это зависит просто от взгляда, от угла зрения, как я смотрю на все. То есть это определенный путь самоосознания через помощь другим. Через привнесение сюда чего-то такого позитивного. Такой путь развития. Это традиция ведическая. То есть от человека ожидается, да, эволюция. Человек ожидается как животное, это правда. Например, Дарвин говорил, что человек произошел от обезьяны. И факт то, что человек рождается в невежестве сначала, как ребенок, он не обладает какими-то знаниями. Тем он растет, то у него появляется желание славы. Когда появляется желание славы, значит, он стал человеком. Это страсть, он хочет что-то привнести, творить. И когда он превосходит это желание славы, он обретает божественный уровень сознания, сознание становится духовным. И вот это путь человека, который недоступен, например, в мире животных, в человеческом обществе доступен. И параллельно он преображает окружающую действительность, он должен ее улучшать. Я помню, с детства у нас был один такой сосед, он всегда старался преобразовывать окружающий мир. Он делал с помощью деревьев, он считал, что нужно сажать деревья вокруг. Он в детстве нас учил убирать мусор, говорит, нужно его убрать, мусор вас поглощает, ваше знание, ваше счастье. Мы убирали мусор, потом сажали деревья, и все остальные люди взрослые считали его чудаком, потому что у него не было семьи своей, не было, ну, была работа, но не было семьи, и вот он был одинок. В то же время он любил общаться со всеми и действительность преобразовывать вокруг себя. Он говорил, что нужно совершенствовать мир, улучшать природу. Это заложено в природе человека. У него есть два желания. Одно желание – это… Вернее, да, оно просто одно и то же желание может выразить по-разному. Есть желание выйти за пределы самого себя. Например, он делает, когда рисует, как художник. Как художник он действует, рисует, пишет картины, скажем, живопись. Либо творит, например, какие-то музыкальные произведения, это творчество на связи. Либо он выражает себя в семье, например, потомство. Когда появляются дети, человек продолжает себя в своих же детях. И вот если у человека нет возможности выразить себя как-то позитивно или творчески, то если эта возможность перекрыта, он начинает это делать деструктивно. Он разрушать начинает что-то вокруг. Например, если он что-то сломал, то это тоже как бы творчество, но со знаком минус. Так он тоже выразил себя, вышел как бы за пределы своего «я», но совершил дурной поступок. И если человек хочет развиваться, то он должен иметь вот эту связь с преемственностью, он должен быть в цепи духовных учителей, в преемственности, он должен быть учитель, чтобы прогрессировать. Я видел, что тот человек, который когда-то преобразовал действительность вокруг, он стал создать что-то хорошее, в конечном счете, не пришло ни к чему. Потому что он не был связан с традицией, так скажем. У него не было учителя. Он знал, что что-то должно быть хорошее, что он должен что-то как-то изменить мир. Но в конечном счете он запутался просто даже в этих хороших поступках, и сейчас он находится в таком сознании, что он не знает, как действовать дальше. Нужен также гуру, духовный учитель, чтобы что-то приносить в этот мир. Потому что гуру – это связь, на самом деле, с абсолютной истиной, которая имеет силу поддерживать все. Она имеет поддерживающую силу. Все-таки нет этой силы поддерживающей, если он оторван от абсолютной истины. Думаю, задача человека – любое знание одухотворять. Любое знание является ведическим знанием, если оно связано с абсолютной истиной. Он может его связать с абсолютной истиной. Когда мы говорим абсолютная истина, имеется в виду источник, то, из чего все исходит. То, что религия называет, например, Богом. Но мы не всегда используем это слово «Бог», поскольку люди неоднозначно к нему относятся. Но так или иначе, есть причина. И вот все окружающее человека должно быть связано с этой причиной. То есть человек должен научиться устанавливать эту связь. Так он может менять мир к лучшему. Ну и я так как чувствовал в себе вот этот потенциал, такие мысли в голове, какие-то желания, что-то познать, какие-то тайны, что-то исследовать, прыгнуть в глубины космоса, в глубины самого себя. Естественно, эти желания привели меня к тому, что я встретил духовного учителя, встретил знание духовного. После этого я уже стал что-то делать, не от своего имени, не мое желание что-то изменить. Я просто действую как помощник, как инструмент, как соучастник чего-то хорошего. Значит, так действовать в этом направлении. Да, одновременно это мое желание, но оно подкреплено свыше. Человек должен подкреплять все свои планы свыше, иначе они не сбудутся. То есть наши планы должны совпадать с планами Бога. Просто. И очень хорошо, когда наши плохие планы не совпадают с планами Бога. Так он нас защищает. А хорошие планы – это планы Бога, и наши, они должны совпадать, наши планы, планы Бога. Тогда это называется успех. Тогда мы можем действительно что-то привнести. Мы не совершенны, но мы можем быть связаны с совершенным. И связывать, и помогать другим быть связанным. С чем-то совершенным, с хорошим. Вот веды – это такое знание, которое как раз устанавливает эту связь. Его называют еще также сверхчеловеческим. То есть оно дает понимание вещей, которые выходят за рамки бытовых каких-то понятий. Или за рамки опыта такого просто человеческого. Мы можем не знать, что находится, как устроена наша Вселенная, но если вы возьмете веды, вы видите, что это знание есть там. Или что происходит с человеком после смерти, люди до сих пор спорят об этом. А можно просто воспользоваться знанием, где объясняется, что такое душа, что такое жизнь после смерти, что такое материальное тело, что такое закон кармы. То есть в ведах есть ответы.
Скажите, а какой мотив человеческой деятельности является самым чистым? Мы встречаем разные мотивы в разных духовных конфессиях: спасение или желание получить удовольствие. Как вы можете это объяснить?
Человек не так-то просто разобраться в своих мотивах. Первое. Сколько человек – это сочетание двух энергий – материальной и духовной энергии. Это сочетание вызывает внутри человека противоречие. Как бы битва добра и зла, как говорит Достоевский, внутри самого человека происходит. Вот такие столкновения. Но иногда он не может разобраться в мотивах. Даже иногда, принимая какую-то религию, следуя религиозным путем, каким-то заповедям, иногда делать много зла. Из истории это известно, например, люди больше всего враждовали на почве каких-то религиозных вопросов. Это очень странно. Происходит из-за того, что люди не могут разделить материю и дух внутри себя. Найти этот баланс. Это называется мотивы. Они не могут разобраться в своих мотивах. Из чего проистекает мой мотив? Может быть, я просто хочу быть великим святым. Или просто у меня есть простые желания быть богатым. Или самым сильным. То есть люди хотят доминировать, и глубинная причина, почему они хотят доминировать, как бы утвердить себя в этом мире, показать, утвердить свое ложное эго в этом мире, это исходит из потребности почувствовать свое существование, что я есть. Если человек недостаточно чувствует свое существование, что он есть, что он существует, то он будет нуждаться в этом случае в том, чтобы его признали окружающие. То есть, если он выходит на сцену, и все ему хлопают и смотрят на него с любовью, тогда он понимает, что я существую, я есть, меня видят, меня любят, значит, я существую. И он ищет хотя бы одного человека, который бы признал, что он существует, признал его и полюбил. То есть, есть такая потребность, чтобы быть любимым, любить и быть любимым. Такой мотив. Человек создает разные организации, он участвует в разных каких-то проектах, совершает много разных действий, поступков, чтобы каким-то образом утвердить свое положение, признание, получить это признание. Такой мотив. И иногда он приходит в религию тоже с этими же целями. Когда он становится более утончен, он понимает, что просто быть богатым – это не престижно, просто быть каким-то сильным в этом мире – это очень грубо. И у него может возникнуть идея, может быть, мне стать гением, может быть, стать великим художником, великим актером, чем-то гениальным, это более тонкое желание. Это тоже желание доминировать. И в религию он тоже может прийти за тем, чтобы стать, например, каким-то великим пророком, действовать как что-то великое, величественное. Чтобы понимать, что это тоньше, следовательно, это более великое положение. Хочет стать великим святым, чтобы это все увидели, чтобы он великий святой, и у него есть качество, чтобы подтвердили его святость. Это будет тоже являться не чистым мотивом, но не даст возможности соприкоснуться по-настоящему с Богом. Он не сможет это сделать. Это будет все еще стена, отделяющая Бога и человека. Душу и свет души, отделяющая. Стена отчуждения. А когда он преодолевает в себе все эти вот стремления и очищает все эти мотивы, он может по-настоящему соприкоснуться. Самый чистый мотив – это бескорыстное желание служить Богу. Бескорыстно означает абсолютно бескорыстно, ничего не требующее взамен. Но вот это понятие, оно сложно для восприятия человека. Трудно это понять, потому что он привык действовать за что-то, за какую-то награду. А так, без ничего действовать, это означает, что ну, как бы полный проигрыш человеку. Ну, как же так? Никакого, ничего взамен. То трудно очень понять бескорыстную деятельность, но это высшая цель и предназначение человека. Должен прийти к этому пониманию в какой-то момент. Ну а сейчас он самое лучшее, что может выбрать человек из практичных каких-то мотивов, это желание очиститься. То есть сначала он должен признать, что он не очень совершенен. И если он хочет очиститься, это уже довольно неплохой мотив. Это чистый мотив. Желание стать чистым – это уже мотив чистый, это процесс. Если он принимает процесс и принимает, что он не чистый, хочет очиститься, то его нужно считать уже достойным поклонения даже, то есть достойным уважения, если он стремится к этому. И есть люди, которые уже имеют эту чистоту, они редко бывают в этом мире, но это великие святые, например, как Шрила Прабхупада, не имеющие никаких нечистых мотивов, только желание служить Богу, служить людям. Я такой человек, он является как маяком, который мы видим и на который мы можем ориентироваться. Если таких примеров не было бы в обществе, мы бы не знали, в чем мотив, как очистить свою жизнь. Там даже религия, она может быть в разных качествах, в разных гунах. Любая духовная практика, она может быть в разных гунах. В невежестве, в страсти, в благости. В невежестве она связана с какими-то низкими желаниями, может быть, с мясоедением, с насилием, с инквизицией. В страсти она ищет какого-то положения, выгоды, господства мирового, так скажем. Мы самая лучшая религия, могут люди заявлять так. Мировое господство. Но самый чистый мотив – это когда люди хотят действительно очиститься, они хотят быть подвижниками, получить опыт духовный. Ну и самая высшая религия по определению Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, Бхагавата-пуране, там говорится так, что высшая религия – это та, которая желает блага абсолютно всем живым существам. Такое определение. Оно емкое определение. Это высшее определение. Но и в Бхагавад-гите есть также определение высшей дхармы, где говорится, что оставь все виды своих выдуманных как бы религий, дхарм, занятий. Человек склонен придумывать разные занятия, чтобы забыть Бога. Он придумывает много занятий для того, чтобы просто забыть абсолютную истину. Приходит в этот мир забыться. И поэтому, если он хочет вернуться, он должен оставить все придуманные занятия и посвятить себя исключительно деятельности в служении Богу, которая включает в себя все остальное, она всеобъемлющая. То есть, если я, например, кладу пищу в желудок, то все тело получает благо. Также, если я служу Богу, все вокруг получает благо. Это не узкая какая-то деятельность. Это высшее проявление формы религии. Высшая форма религии, следовательно, исполнять желание Бога. Если я исполняю желание Бога, это есть санатана дхарма. Это высшая деятельность. Если я пытаюсь привлечь внимание Бога к своим желаниям, то это уже не называется преданным служением или любовью к Богу. Это скорее можно назвать сделкой. И религия, которая предлагает сделку, она недостаточно чиста, требует очищения. Поэтому религия, она одна, но она имеет разные ступени. Это лестница йоги, так сказать. Если я очень далеко, у меня много материальных желаний, я выбираю компромисс, где бы исполнять мои желания. Если я продвигаюсь дальше, то меньше компромиссов. Но самая высшая точка этого понимания, это когда я не хочу ничего взамен, а только бескорыстно служить Богу. Поэтому мы не делим, скажем так, людей на конфессии. Мы просто делим их по уровню развития. Каништа Адхикари, Матхьям Адхикари и Уттам Адхикари. Каништа Адхикари означает, что он материалистичен, привязан к телу и к своей личной какой-то религии, к своему народу. И таким понятием он склонен ссориться, выяснять отношения, отстаивать свою веру, потому что она ему слаба. Это не конфессионально, и когда он прогрессирует, неважно в какой он конфессии, он становится Матхьяма Адхикари. Матхьяма означает, что он уже умеет дружить с другими конфессиями, с другими людьми и занимает себя в активной позитивной деятельности, то есть в проповеди, миссии. Избегает атеистов или какого-то зла, насилия, не связывается с этим. Но есть Уттам Адхикари, это, допустим, пророки великие, все они вне религии. Они стоят над религией, и они живут на духовном уровне. Они могут сами устанавливать путь духовный для других живых существ, для других людей. Их мотивы наиболее чисты. Но если я, конечно, у меня есть какой-то начинающий человек в духовной жизни, конечно же, у меня будет какой-то мотив. Например, я хочу разбогатеть, или я просто любопытный. Или я желаю каких-то еще целей. Матхьяма. На средний уровень он хочет действовать. Позитивно пользу. А Уттама Адхикари высший уровень, он ничего не ждет взамен. У него нет мотива корыстного вообще.
Спасибо большое.
До свидания.